Своя правда.
Они оградились убеждением.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 марта, YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит. Мы продолжаем в прямом эфире. Вы можете писать сюда в студию через смс-портал, через Telegram. Можете звонить 7373948. Меня зовут Юрий Будкин. А продолжаем мы не только следить за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки, максимум в 7 вечера пробки в 8 баллов. Следим за лентами новостей. США расширили список санкций против России и Белоруссии. Пока без подробностей. Минфин США сделал такое заявление только что, цитирует его агентство ТАСС. РИА Новости цитирует... Что? Альфа-банк. У него теперь 5 миноритарных акционеров. Доли каждого из них не является контролирующей. Соответственно, сообщение банка цитирует агентство РИА Новости. Попавший под санкции Герман Хан вышел из числа акционеров. Из числа акционеров вышел также Алексей Кузьмичев. Об этом пишет агентство РИА Новости. А мы начинаем обсуждение темы. Тема звучит следующим образом. В правительстве исключили риск дефицита продуктов. Что происходит на продовольственном рынке в условиях, когда в социальных сетях начинают уже показывать, как люди дерутся за сахаром? Как скоро в стране будет налажен импорт, к примеру, из дружественных стран? Об этом будем говорить. Запускаем голосование. Согласны ли вы с Абрамченко, когда она говорит, что рисков возникновения дефицита продуктов у нас нет? 5 вариантов ответов. Да. Ну, совсем да, и все, согласен. Второй вариант, да, но будут все-таки определенные трудности. Третий вариант, нет, будут большие трудности. Четвертый вариант, нет, риски высоки. И пятый вариант, я не знаю, Абрамченко виднее. Вот это голосование мы запустили. Спасибо, кто уже проголосовал. А к нам присоединяется зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как вы охарактеризуете состояние продовольственного рынка в России сейчас?
Я считаю, что сейчас есть примеры потребительской паники, и главное, что нужно сейчас остановить, это ажиотажные всплески спроса на продукты долгого хранения, которые, скажем так, относятся к социально чувствительным, социально значимым. Я бы на месте правительства показал бы те запасы, которые есть сегодня на оптовых складах, и тем самым просто, ну, убедил бы людей, что не надо создавать дома бесплатные кладовые для российских производителей, для российских торговых сетей. У них достаточно своих складских мощностей, чтобы все это на протяжении всего предстоящего года было постоянно на полках магазинов. Поэтому, да, есть фотографии пустых полок, но точно так же я бы им противопоставил фотографии забитых шкафов всеми этими сахарами, мукой и гречкой. Мы это уже проходили 2 года назад, можно с улыбкой просто вспомнить, что достаточно быстро, уже там к концу первого месяца удалось это все стабилизировать. Так же будет и в этот раз.
Смотрите, Станислав Александрович, но в тот раз мы понимали, что происходит, что просто не могут привезти из одного места в другое. Теперь мы видим сообщение о том, что этот, тот и вот тот еще уходят из российского рынка. Эти не дают возможности, что называется, перегонять деньги для того, чтобы рассчитываться за товары. Вот и когда нам говорят, что все это не повлияет на ситуацию, как-то не очень убедительно.
Ну, есть еще, помимо потребительской паники, есть еще предпринимательская паника. Потому что что такое... в 3 раза там возросшие ценники на полках. Это частные магазины, частная торговля, которая не уверена там в том, что завтра она сможет пополнить свои запасы, просто выставляет такие психологические заградительные барьеры. Вот это самое главное. А все, что происходит сегодня с уходом тех или иных транснациональных компаний, ну, во-первых, у нас, слава богу, и Абрамченко об этом говорит, не только с Запада идут поставки, можно организовать, но с севера, наверное, нет смысла, там Северный Ледовитый океан, но тоже надо подумать, как Северный морской путь задействовать. Да, у нас огромное количество поставщиков у России в рамках Евразийского экономического союза, во-первых. есть Казахстан, Белоруссия, Армения, Кыргызстан. Это все наши страны-соседи. В конечном итоге можно деблокировать любые поставки через Грузию. Это отдельный вопрос, который можно решить. Да?
В смысле, подождите можем... секунду, про деблокировать поставки. Вы имеете в виду появление грузинских креветок?
Ну, знаете, я даже за белорусские устрицы готов в этом смысле не беспокоиться, потому что это ирония и самоирония. Нужно просто дать возможность сегодня насытить российский оптовый рынок, да, максимумом поставок откуда угодно, с любыми посредниками, не надо этого бояться. Чем больше посредников, тем меньше рисков на конечном потребителе, на покупателе. Нужно обнулить все пошлины. Более того, я думаю, что можно вообще отменить все санкции, которые ответные мы принимали в 2014 году против, как вы сказали, там, креветок и всего остального. Пусть приходят к нам каким угодно путем. Нужно сегодня просто, чего, может быть, еще правительство не решает это сделать, и на что мы, как депутаты ЛДПР, настраиваем правительство, да, смелее открывать российский рынок для всего, отменять все запреты, все барьеры, отправить сотрудников Россельхознадзора проверять что-то другое, а не пытаться ставить барьеры на пути любой продукции, хоть из Грузии, хоть из Молдавии.
Смотрите, Станислав Александрович, ну вот смотрите, та же Абрамченко, по-моему, говорила, что уже полтора месяца, как Россельхознадзор разрешил возить в страну продовольственную продукцию из 140 зарубежных предприятий, из тех же уже Турции, Индии.
Молодец, Абрамченко правильно сделала. И пусть еще привозят, пусть везут постоянно, нужно создать зеленые коридоры. Идет груз на российский продовольственный рынок, в 24 часа он должен пройти через любые таможенные и любые карантинные меры и оказаться на распределительных складах федеральных торговых сетей. У нас сотни распределительных центров построены, работают. Они работают в режиме там хранения любой продукции. Если надо, она будет лежать неделю, пока ее развезут по магазинам, будет две лежать. Я считаю, что у нас есть отличная инфраструктура, у нас есть хорошие онлайн-цифровые платформы. Нужно отменить все трансграничные пошлины, сборы, пусть люди заказывают себе хоть до дома продукцию через любые цифровые платформы. Нужно создать конкуренцию торговым сетям, нужно создать конкуренцию нашим оптовикам, чтобы каждый мог прийти на наш рынок. Пусть торговые дома из Казахстана, Беларуси, Армении, Киргизии работают в Цуме на всех этажах.
Хорошо, но вы говорите, нужно сделать, говорите вы. У вас есть понимание того, что правительство это сделает?
Да, мы ждем третий пакет антикризисных мер правительства. Мы высоко оцениваем ту скорость, которую правительство первые два пакета внесло. И уверен, что у Минпромторга, который отвечает, он становится сегодня ведущим министерством в части внешней торговли, в части доступа на наш рынок любых товаров из любых стран, вот, пусть это будет беспошлинная торговля, пусть Россия станет зоной свободной торговли, по аналогии с шанхайской зоной свободной торговли.
То есть, и вы думаете, что на практике это может быть реализовано?
Я уверен, как депутат Государственной Думы, что мы будем стимулировать правительство вносить именно такие либеральные законопроекты, чтобы никаких проблем с продовольственной безопасностью наши люди не ощущали. В конечном итоге у нас скоро с вами появятся поставки из Украины. Пусть тоже это будет частью вклада в нашу продовольственную безопасность.
Хорошо, тогда у нас, смотрите, вопрос на голосование мы поставили. Согласны ли вы с предположением Абрамченко, что нет рисков возникновения дефицита? Тут варианты «да», согласен, «да», но определенные трудности будут, «нет», будут большие трудности, «нет», высокие риски, и «не знаю», ей виднее. Вы какой вариант выберете?
Я выбираю сочетание первого варианта с последним, потому что я считаю, что Абрамченко должна ежемесячно вместе с Минпромторгом, с Минсельхозом, с Федеральной таможенной службой выступать на правительственной части в Думе, и мы должны максимально насытить наш рынок всем, что сегодня может зайти на российские прилавки. Mm-hmm. Это нужно делать в режиме просто неделя за неделей, месяц за месяцем. Поэтому не расслабляться, а наоборот максимально открыть ворота, сделать все наши морские порты открытыми.
Понятно.
Для любых поставок.
Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике. Кстати, вот эта история, он только что говорил, открыть все порты. Вы слышали новости из Соединенных Штатов Америки, которые собираются закрыть все порты, в свою очередь. Так что это непростая история. Николай говорит, а почему все говорят «надо», а почему не сделано до этого? Ведь это все читалось даже слепому. Что конкретно, Николай, вам читалось? Это тоже важно бы понять. А Ольга пишет, когда сделаете вот все, что обещает Станислав Наумов, тогда и перестанем закупаться. Понимаете, Ольга, какая штука? Высока вероятность того, что в процессе, как вы будете закупаться, все это просто закончится. Не потому, что вам это действительно надо, потому что вы все это разберете. Ну, для того, чтобы складировать не в магазине, не на складе, а у себя дома. Люди не дефицита боятся, они инфляции боятся, пишет Виталий. Деньги в два раза обесценились. Ну, в два раза, по-моему, это некое преувеличение, но серьезно обесценились, это правда. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день,
Леонид. Да, Леонид.
Ну, во-первых, хотелось бы быть таким же прозорливым, как Николай, и знать все заранее. Это было бы круто. У меня, наверное, уже был свой собственный самолет по этому поводу. Ну,
мы не знаем, может быть, самолет есть и у Николая.
Может быть, тогда Николай молодец, это первое. А второе, слушайте, на удивление здравый депутат и говорит абсолютно правильные вещи. Дефицит обязательно возникнет, если не прямой, то какой-нибудь косвенный, типа того, что гречка будет, но по 500 рублей. Или гречка будет, но надо 6 часов стоять в очереди. Ну, я для примера взял гречку там.
Ну, для этого бывают свободные цены, чтобы гречка и была быстро покупаема.
Да, но если у тебя есть ограниченные источники поставки, то о свободных ценах говорить не приходится. Ну, это фактически монополия там 3-4 крупных игроков. А вот если ты можешь заказать себе условную гречку, но опять же в кавычках там из Китая, да, и тебе ее доставят почтой без пошлины, то тогда уже оптовикам придется думать абсолютно об этом.
Поэтому, но мы уже слышали новости, что с посылками проблемы и так.
Ну ничего, надо перестраиваться. Как сказал президент, мы живем в новой реальности. Надо, соответственно, реагировать на эти вызовы.
Вот Николай пытается вам объяснить, Леонид, что он имел в виду. Ведь читалось же, что в случае проведения спецоперации на Россию обрушатся все санкции.
Не знаю, мне вот не читалось. Я, честно говоря, такого объема санкций не ожидал.
А вы ожидали спецоперацию?
Так вот, это как раз вторая мысль, прям с языка сняли. Я более того, что я и спецоперацию не ожидал.
Вот-вот, это понятно. Но Николай, видимо, предполагает не нас с вами, а других людей, которые принимали решение. Вот Николай вспоминает, теперь самолетов нет. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, вот мне 56 лет. И всю жизнь были такие моменты. И мы, молодые, смеялись, что бабушки спички закупают, соль. Теперь, наверное, до нас очередь дошла, но я хочу...
Ну, я надеюсь, вы это не закупаете?
Нет, я никогда не закупался и не закупаюсь. Если я с вами разговариваю, видите, до сих пор жив и, да, как говорят, довольно достаточно упитан. Так что не нужно дергаться, все это будет. Только и всего. Это бесполезно. Это гречка...
Нет, ну вот смотрите, подождите, ну вот мы с вами можем сколько угодно говорить, да не надо дергаться, а нам с вами скажут, да вы и не дергайтесь, а мы, знаете, на всякий случай, пусть у нас под столиком-то лежит лишних 10 упаковок. Да,
ну, 10 упаковок это слишком, но если вам нужно там, ну возьмите вот эти пачки, вы что будете одну гречку это есть, господи, ну... Во всяком случае, пойдете на колхозный рынок и купите себе картошки, в конце концов.
А цена? Вот Ольга пишет вам. Сегодня хоть...
Не нужно заниматься чревоугодием. Что, нужно быка, блин, в холодильнике держать, который вымерзнет?
Ну, на самом деле, а почему нет? В холодильнике он долго может лежать. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, мы продолжаем. Элис пишет, что Apple включила банковские карты системы МИР в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. А Виталий предлагает, не дергайтесь, это говорите участникам очередей в Икею. Виталий, это давно было, мы уже почти забыли. Ольга говорит, гречка не портится. Сегодня купил, а завтра сэкономил, получается. Ничего не закупаем, пишет 402-й, в магазине у дома все есть. Не дороже денег. Вот эта история, не дороже денег, это актуальная история. Но мы-то о другом говорим. Мы вот все это, когда пытаемся скупить, значит, мы не дефицита боимся, мы новой цены боимся. И таким образом создаем и новую цену, и дефицит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, прошу.
Вот и история живая, буквально недельная. Вы мне скажите, диверсия это или нет. Вот у меня рядом с домом X5 Retail Group. Пятерочка. Неделю назад буквально тележками какие-то придурки вывозили сахар.
Давайте вот без этих
ладно,
слов.
Бог, неделя прошла. Сейчас прихожу в магазин в обед. Говорю, дайте мне килограмм сахара. Нету. Почему? Потому что утром завезли несколько мешков 5-килограммовых пакетов. Я говорю, вы зачем это делаете? Вы зачем по 5 килограмм заводите пакеты? Почему по килограмму?
Выбрасывать вы предлагаете, что ли? Ну, слушайте, тоже это... вот эта история. Мы купили 5-килограммовые пакеты. А нам надо сейчас продавать по килограмму. Говядина на 200 рублей подорожала, пишет Дмитрий. Была 400, стала 600. Значит, из этого делаем. Где-то она еще была по 400. 7-3, 7-3, 94. Нет, подождите. Сергей говорит, работаю в Перекрестке. За последнюю неделю привезли с какого-то центра в Дмитрове всего 100 килограммов сахара, а нам это на полдня торговли. А Максим говорит, подождите, нормально про 5 килограммов. Я обычно беру сахар по 5 килограммов. А невежда говорит, я, например, закрываю бизнес, у меня остались рельсы. Почему не ввести опять бартерные сделки, чтобы я мог рельсы не продавать с 50% скидкой, а найти партнера, чтобы обменять рельсы на нужные мне кирпичи на строительство ангара для хранения продукции. Но это вот такие внезапные решения, которые должны так или иначе дать нам понять, что это сложная ситуация. 7-3, 7-3 и сложные решения. А Виталий все опять говорит, ну зачем вы столько сахара покупаете, вы еще как рис, что ли, готовите? Нам другая, мы возвращаемся к заявлениям вице-премьера Абрамченко. Россия начинает расширять поставки теперь уже из дружественных стран. Предпосылок для дефицита в условиях санкций Запада нет. Мне кажется, что тогда получается, что предпосылки для появления дефицита есть не в условиях санкций Запада, а в условиях такого поведения российских потребителей. Николай говорит, вот не закупайтесь, говорят те люди, которые в МАК и в Икею стояли в очередях. Ну вот... Да, Глеб с Урала, кстати, пишет, что без шуток готов забрать рельсы. Но он говорит, куплю рельсы. А вам что в ответ-то будете давать? Нам же важно, что в ответ будет. Если один килограмм нужен, а мне суют пять, что делать, панк 13-й? Заготовки летом, пишет только. А у нас 15 марта. Это лето. Ну, правда. Вы бы не покупали летом заготовки сахар в марте, если бы не было той ситуации, которую мы сейчас как раз и обсуждаем. Но Россия расширяет поставки, и нам пытаются объяснить, что эти поставки, соответственно... так, а что мы? Нет? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Вы в эфире?
Да, здравствуйте. Я вот вас слушаю уже, знаете, не первый день, и удивляюсь. У вас аудитория такая, в общем, состоятельная, и все так страшно беспокоятся. Уверены, что у каждого припрятано на черный денек. Мне кажется,
что... Что припрятано?
Это взять и помогать другим.
Так что припрятано, мы не услышали.
Алло.
Мы не услышали, что у нас припрятано у каждого.
Ну, у каждого, я думаю, у вас и у ваших... слушателей, есть достаточно средств, чтобы
и?
Не так беспокоиться. Помогать надо другим людям, это очень хорошо от...
А что с нами не так-то? Вы же явно говорите, что с нами что-то не так.
С вами не так, на мой взгляд, тема такая, знаете, будоражащая, без того тревожную обстановку.
А на чем надо говорить? Нет, если бы было все нормально, что... Алло.
Гречку.
Кто говорит закупать гречку?
Вы.
Да что вы? Интересно, это вот как бывает такая история, когда человек что-то хочет услышать и обязательно слышит, даже ему, если ему этого не говорят. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Россия начала расширять поставки продуктов из дружественных стран. Предпосылок в условиях санкций Запада для появления дефицита нет, говорит Абрамченко. Вы согласны с ней?
То, что дефицита нет, я с этим соглашусь. То, что прорабатываются поставки, в том числе логистика, это да. Процессы недостаточно быстрые, потому что вот эти все нарушения цепи поставок происходят прямо в текущий момент. Каждый день ситуация меняется. Соответственно, все требует выстраивать. Но то, что дефицита нет и вероятность того, что он будет минимально, это абсолютно точно.
Тогда как вы объясните поведение потребителя, а главное, как с этим поведением, как его можно скорректировать?
Да вы знаете, на мой взгляд, не нужно корректировать его, и зачастую просто надо меньше на это реагировать, потому что у нас есть, в общем-то, такой, как это, вывод люди делают, что когда государство начинает говорить, что у нас все есть, это, как правило,
значит, надо брать.
Об обратном, да, значит, надо брать. Вот. И просто мы можем вспомнить, что нам с 90-х годов рассказывали, там дефолта не будет, проблем не будет, того не будет. Ну вот, и после этого это, как правило, наступало. Мало того, что и в текущих каких-то последних годах возникали какие-то нюансы. Поэтому иногда нужно просто меньше говорить, потому что зачастую те, кто хочет что-то купить, они купят. Мы прожили, например, тот же 2014 год, когда какая-то часть народа тоже бежала в магазин, и, соответственно, после этого выкидывали какие-то объемы там гречки. Опять же, кто-то покупал тогда же гречку по более высокой цене, потом в итоге даже были анекдотические ситуации, там какая-то бабушка купила, по всем экранам потом показывали, как ей там органы власти помогали эту гречку выкупить обратно, значит, потому что она ее купила по более высокой цене.
Хорошо, поэтому вот про более высокую цену. Давайте, Андрей Николаевич, про более высокую цену. Пока мы, вот там мы 20 минут примерно эту тему обсуждаем, уже несколько сообщений от разных слушателей пришло о том, что вообще это спекуляция, и незаконная спекуляция, то, что приводит к поднятию цен, и за это вообще-то надо наказывать. Что думаете?
Ну, во-первых, вот в этом я как раз говорю, что немножко у нас виноваты в том числе и СМИ, потому что понятие спекуляции у нас осталось только в отношении финансовых рынков в нашем законодательстве. Соответственно, с точки зрения вопросов, например, торговли, применять это слово было бы абсолютно неправильно, это раз, да. А второе, если формально на все смотреть, то, по сути, собственник товара, если он не является монополистом, он может ставить любую цену на свой товар, а дальше ее регулирует рынок. То есть, если есть конкуренты, которые могут предложить по более низкой цене, то, значит, покупатель уходит к ним и покупает этот товар по более низкой цене. Та ситуация, которая сложилась у нас, были где-то в том числе и некие перегибы, потому что вот если брать тот же самый сахар, я считаю, что крайне зря государство в принципе стало регулировать, сдерживать цену на этот товар в начале прошлого года. Потому что фактически то, что сейчас мы видим, творящееся на сахар, это вот производные того момента. Потому что когда складывается ситуация, что в рознице цена на сахар в магазине стоит дешевле, чем в опте для коммерческого использования, ну это абсолютно неправильно, потому что мы должны понимать, что кто-то эту разницу должен будет платить. И вот нет, это смотрите, нужно было раньше демпфировать.
Да, но вы говорите о том, что спекуляция это теперь вообще только про финансовый рынок, а не про этот, а люди вам говорят: но как так? Вот если что-то делается на территории Российской Федерации, вот сейчас 832 пишет про стройматериалы прошлогодние, все здесь делается, растет в цене радикально, поднимают да. цены, это саботаж, это контрроссийская деятельность, как угодно это называйте, пишут вам люди.
Смотрите, здесь все тоже, опять же, очень просто. Если мы строили Россию на определенном этапе в глобальный рынок, и, соответственно, есть рыночная цена в мире, и у производителя той или иной продукции есть возможность, он же продает не чью-то там ворованную, изъятую продукцию или вдруг ему по блату дало государство. Он, по сути, продает то, что он произвел сам. И на свой труд он имеет право поставить ту цену, которую он считает нужным. Это законы рыночной экономики. А дальше есть баланс спроса и предложения. Другое дело, что сейчас мы слышим от ФАС, что нужно отвязать российские цены от мировых цен, с учетом того, что действительно в каких-то случаях это было бы правильно, потому что просто...
Тогда придется рынок закрывать.
Так фактически мы сейчас это и получили с вами, мы уже получили запрет на вывоз, значит, зерна, сахара, мы сейчас получили со стороны Европы ограничения на вывоз той же самой стали, ну и вообще в смысле металлопроката. Соответственно, здесь государство должно сесть, оно уже и село за один стол с производителем, например, того же металлопроката, и обсуждает те цены, которые должны, значит, быть у нас внутри страны вот на эти товары.
Хорошо, 20 секунд до новостей, просто ответьте, мы тут поставили на голосование вопрос, согласны ли вы с Абрамченко, когда она говорит, риска дефицита нет, да или нет?
Согласен.
Не будет?
Не будет.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Голосование продолжается. У вас больше возможностей, чем у Андрея Карпова только что было. Там 5 вариантов ответа для того, чтобы вы выбирали, который ближе вашему мнению. Голосование продолжается. Продолжится еще почти 30 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», YouTube-канал «Говорит Москва» для тех, кто не только слушает, но и смотрит. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем заявление вице-премьера Абрамченко, который говорит, Россия начала расширять поставки продуктов из дружественных стран. Предпосылок для появления дефицита в условиях санкций Запада нет. Россельхознадзор за последние полтора месяца разрешил ввозить в страну продовольствие более 140 зарубежных предприятий из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Она говорит о поставках молочных и мясных товаров, кормов, кормовых добавок, рыбной продукции, племенного материала, инкубационного яйца. Она подчеркивает, что Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя. Помимо всего прочего, еще было объявлено, что временное обнуление ввозных пошлин на некоторые товары может быть предложено со стороны правительства. Вы ждете дефицита в нынешних условиях или нет? Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Спасибо всем, кто уже проголосовал. Сегодня очень активное голосование, но у вас еще 20 минут есть, присоединяйтесь. Итак, Абрамченко говорит, рисков возникновения дефицита продуктов нет. 5 вариантов ответа. Согласны ли вы с ней? Да. Полностью согласен. Да, но определенные трудности все-таки будут. Третий вариант. Нет, будут большие трудности. Четвертый вариант. Нет, очень высокие риски. Пятый вариант. Не знаю, виднее. Она вице-премьер, ей виднее. Это пятый вариант. Голосование продолжается. Продолжаем говорить с вами в прямом эфире. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вот мне жена вчера говорит, гречка уже 200 рублей стоит. И она даже заходила в перекресток, не смогла купить, не было. Расхватывают.
Ну, я вчера, например, видел гречку по 60. Ну и что?
Ну, если вы видели по 60, слава богу, я просто...
Нет, просто действительно в разных магазинах, да, тут другая проблема, ее во многих магазинах нет вовсе. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
А зачем столько сахара-то надо?
Не знаю.
Можно объяснить?
Ну, вот мы с вами не можем объяснить, а другие объясняют, они говорят, надо впрок, потому что завтра этот сахар будет в два раза дороже, а я купил за эти деньги, а деньги освободившиеся...
Ну, тогда почему не соль? Почему не...
Так и соль тоже. Вы просто не видели.
Понятно. Ну, а спасибо.
Ну, понял. Так человек узнал, что и соль надо брать. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем с вами. 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Иван.
Да, Иван.
Вот в текущей ситуации самое вот, что меня беспокоит, это то, что вот когда ты реально идешь, тебе нужен этот пакет сахара, его просто, ну, его просто нет, потому что кто-то берет по 10 пакетов.
Ну, вы, ну, выхода из этой ситуации нет, ну, нервно.
Почему нет? Вот я, мне понравилось там большой сетевой магазин, даже можно без названия. Вот у них там до 4 штук одна цена, свыше 4 другая цена. Вот сделать вообще на все, чтобы и прям разницу такую поставить, не знаю, в 2 раза. Вот так 60 рублей пакет сахара, а так 150.
Mm-hmm.
Хочешь, покупай. Не хочешь, не покупай. Но это можно сделать.
Это уже существует, я понял.
Да,
спасибо. Я ни разу не видел ничего подобного. Но видите, судя по всему, так работает. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я считаю, много сладкого есть вредно.
С этим вообще никто не спорит.
Поэтому, я говорю, вы знаете, для кого-то плохо, а для кого-то, может быть, и не так плохо. То есть, допустим...
Нет, понимаете, мы можем шутить сколько угодно, но вот, например, гречка не сладкая.
Гречка, да, ну действительно, я согласен с радиослушателями, которые говорят, что не надо, как говорится, вот так впрок набирать очень много, потому что я захватил 90-е годы, я все это прошел, поэтому я смотрю на это уже намного легче и проще.
С вашей точки зрения, дефицита не стоит ждать или к нему стоит относиться, ну будет так будет?
Да, я считаю, надо спокойнее, не паниковать, но, как говорится... подорожает, ну, допустим, ничего страшного. Ну, надо историю читать, но надо как-то на это опираться, что не надо нашу страну пугать.
Я понял. Надо вместо того, чтобы бежать за гречкой, вот реально вы только что это предложили, вместо того, чтобы бежать за гречкой, надо почитать историю собственной страны. 7373948, телефон прямого эфира. Хотя я понимаю, что вы имели в виду совсем другое. Слушаем вас. 7373948. Продолжаем обсуждение. Да, прошу.
Да, добрый день. Вот знаете, мне непонятно то, что вот это вот ограничение какое-то в руки есть социально значимых товаров. Люди как делают? Они приходят, покупают, потом возвращаются вновь на другую кассу, особенно в супермаркетах.
Прекрасно известно. Я помню, как меня ребенком использовали вторым чеком.
Вот. Поэтому все эти меры, они очень странные. А насчет дефицита товара я в это не верю. Ну, на что-то будет там какие-то...
Нет, ну вот смотрите, товары. Подождите, давайте. Вот вы говорите, я в это не верю. Я уже в начале программы еще со Станиславом Наумовым, когда говорил, задавал ему это, давайте повторю вам. То есть, смотрите, мы новости видим, это перестают поставлять, это перестают поставлять, это перестают, это нельзя оплатить, это нельзя оплатить. А потом вам говорят, и это никак не скажется на вашей жизни, и вы в это верите.
Ну, окей, конечно, чего-то не будет, каких-то иностранных товаров. Например, там вино подорожает или его не будет, останется русское вино, там, например. Но макаронные изделия, у нас страна, производящая зерно в колоссальных масштабах, да. Я не верю в то, что не будет, например, молочной продукции. У нас, как, извините, коровам в имя не завяжешь, да. Я не верю в том, что у нас не будет мяса, мясной продукции, она всегда будет. У нас просто профицит. Свинина особенно, насколько я помню. Курятина. Ну, хорошо, каких-то деликатесов не будет, но ну и ладно.
Ну и ладно. Не пробовали, так нечего и начинать. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн», к нам присоединяется. Иван Вадимович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Вы согласны с Абрамченко, когда она говорит, что нет никаких предпосылок для появления дефицита в условиях санкционных вот этих вот ограничений со стороны Запада?
Ну, я подозреваю, что ее коллеги из правительства не согласны с подобными заявлениями, потому что введение запретительных мер по экспорту продовольствия из России целиком и полностью свидетельствует о том, что правительство уверено в предпосылках дефицита продовольствия внутри страны.
Тогда, если уверено, значит, оно действительно собирается расширять поставки продуктов с других направлений. Насколько это перспективно?
На текущий момент это крайне затруднительно, потому что фактически Россия находится в логистической блокаде. К поставкам любой продукции практически невозможно сейчас приступить, потому что большинство логистических компаний – это европейские компании, и они отказываются сотрудничать с Россией, с российскими грузами, работать даже, скажем так, причем по двум причинам. Кто-то по политическим, то есть, в силу поддержки, стремления к мирному урегулированию этого конфликта. Так, допустим, уже заявил Маерск, да, и это крупнейший оператор контейнеров. Либо по прагматическим, на самом деле, целям, позициям, потому что они понимают, что любой груз сейчас, который идет из России или в Россию, может быть подвержен дополнительному пристальному контролю со стороны там любых таможенных органов и не только, и, соответственно, это задержит транспортное средство, будь то это корабль, будь то это автомобиль и так далее. Они просто не хотят получать дополнительные издержки и блокировать, соответственно, свои логистические мощности, и поэтому, соответственно, стараются избегать вот этих вот грузов. Поэтому сейчас мы находимся практически в полной логистической блокаде, за редким исключением удается привезти грузы, но даже предоплаченные грузы до 24 февраля сейчас в большинстве своем не поступают в страну по причине вот этой блокады.
Но это ситуативная и причем временная блокада, это же очевидно, или это не так?
Скажем так, я практически уверен, что до продолжения военной операции эта блокада будет сохраняться. Более того, она может даже ужесточаться, потому что мы сейчас стоим на пороге того, что несколько европейских стран могут в принципе закрыть свои границы и в принципе закрыть передвижение любых грузов. То есть я думаю, что с высокой вероятностью это может сделать Прибалтика и Польша, как минимум. Да, возможно, Чехия и другие страны к ним примкнут. Это погрузит в изоляционную блокаду уже Калининград, допустим, наш, потому что с ними будет связь только по воздуху и по морю. Но на самом деле это и создаст проблемы для европейской части страны, где традиционно большие объемы поставок европейских грузов были. И поэтому это, конечно, очень серьезный вызов, абсолютно непредсказуемый, и подобного опыта ни в нашей, ни в европейской практике, по большому счету, еще не было. Поэтому понимать, какие итоги этой блокады будут, пока даже сложно представить.
Я все-таки подчеркну, что власти настаивают, чтобы мы не говорили военной операции, говорили спецоперации, но вернемся тогда. Артем пишет, что-нибудь типа нефть в обмен на продовольствие не может работать?
Только когда закончится та самая спецоперация. Сейчас, на текущий момент, это невозможно, потому что даже ну, нефтетрейдеры, которые, казалось бы, всегда были исключительно меркантильны, даже они отказываются от покупки отечественной нефти, российской нефти, и спред между ценой на нефть Urals и нефтью Brent сейчас находится на историческом максимуме, потому что ну, там, до половины нефти просто почти никто не покупает, и приходится продавать ее с большим
дисконтом. Извините, сейчас продолжим. Срочная новость. Только что стало известно, Москва внесла в черный список, запрещающий въезд в Российскую Федерацию президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена. Об этом заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации вот в эту минуту буквально. А возвращаясь к тому, о чем мы говорили с вами, значит, правильно делают люди, которые пытаются скупить сахар?
Ну, я не могу сказать, что они это правильно делают. Понятно, что на всю жизнь не закупишься, да, рано или поздно все равно придется покупать продовольствие, да, ну, как бы новое. С точки зрения вот того, что говорил коллега в предыдущем выступлении о том, что у нас много отечественных продуктов и по каким-то позициям даже профицит, но вот я хочу обратить внимание, что 90% семян для сахарной свеклы, то есть почти все семена, это поставки импортных семян. Отечественного в этой области нет вообще ничего. Вот. И, естественно, переход на отечественные семена для сахарной свеклы приведет как минимум к более худшему урожаю в этом году. Поэтому, ну, это просто к вопросу, к выступлению коллеги, который говорил о том, что у нас профицит продовольствия. То же самое можно сказать еще и о технике, которая работает в полях. Я очень давно не видел отечественных комбайнов в полях. Да, там John Deere, там другие, не будем делать рекламу, комбайны ездят по нашим отечественным полям, но это все сплошь и рядом, это или американские, или европейские агрегаты. К ним сейчас не удается поставить запчасти. И по ряду позиций мы сейчас рискуем сорвать посевную, потому что просто те плановые ремонты, которые обычно весной проходили у этой техники, сейчас не могут закончиться, так как нету полного комплекта соответствующих деталей для соответственно, запуска этих комбайнов. Ну, то есть из двух комбайнов соберем один, это понятно, да, это возможно, но все, скорее всего, собрать не получится. Поэтому ситуация действительно достаточно тревожная. Ну, а что касается поведения покупателей, потребителей, еще раз повторюсь, нет, конечно, нет смысла сейчас скупать продовольствие, на всю жизнь не закупишься, в любом случае рано или поздно придется покупать новое. Сейчас стоит подумать действительно, как изменить, может быть, эту ситуацию, как на нее повлиять и подумать на предмет того, как сейчас организовать свою жизнь так, чтобы ваших доходов хватало для того, чтобы покрывать даже вот эти растущие цены.
Да. Последний вопрос тогда, Иван Вадимович, не очень серьезный, но все-таки, вдруг у вас есть объяснение, мы тут уже неоднократно пытаемся разобраться, почему все скупают гречку, а не рис, к примеру?
Ну, это исключительно наша традиция. Конечно, никакого смысла нет. Здесь вот как раз я соглашусь с коллегой, что скупка макарон, риса, крупы не имеет никакого смысла, потому что, ну, так или иначе, как бы, да, это продовольствие будет доступно, это достаточно, ну, примитивные изделия, и они, как бы, будут реализованы. А вот что касается, ну, там, чуть более сложных продуктов, вот там как раз действительно могут быть проблемы, потому что там зависимость от импортных составляющих гораздо выше. Поэтому, конечно, там скупка крупы, в моем понимании, не очень имеет смысла. Но это мое понимание, да, для людей, которые живут на грани или за грани прожиточного минимума, которые сейчас находятся в режиме выживания, напомню, что...
Ну, вряд ли они покупают гречку, она не дешевая.
Ну, как не дешевая? Она с точки зрения там калорий и, соответственно, других ценностей, она вполне соответствует цене качеству, да. У нас 20% населения до 24 февраля жило либо на грани, либо за грани прожиточного
минимума. Это известно.
То есть это люди, это официальная статистика, да. То есть здесь этим людям сейчас не позавидуешь, потому что ты понимаешь, что никакая индексация, там, а это же в основном пенсионеры, социально, соцработники, да, которые работают на государство, никакая индексация не позволит им сейчас компенсировать ту инфляцию, которую мы наблюдаем. Поэтому,
спасибо.
Конечно, это усугубляет ситуацию.
Спасибо. Иван Федяков, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн». 692-й шутит. Есть люди, которые и при обсуждении подобного рода тем шутят, пишет из пятерочки, исчезла фуагра. Есть более серьезные объяснения. Вот, например, Влад пишет, что перловка, она может оказаться дешевле и питательнее, что тоже похоже на правду. Руслан пишет про какой-то стиральный порошок, который вчера 3 килограмма килограмма стоили 240 рублей, сегодня такой же стоит 570. Так, Руслан, может быть, вам стоит поискать в другом месте, и тогда вы найдете, высока вероятность, порошок не по такой цене, потому что между 240 и 570 слишком большая разница. Есть смысл попробовать поменять магазин. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут
Дана.
Юрий Викторович, но меня-то вообще ничем не напугает.
Да понятно.
Я могу закупить муку, мне все равно кто-то заведется.
Это правда.
Ну я ладно, мне по барабану, я его через сито просею, то, что взялось, выкину, и эту муку употреблю. Но мы сейчас все стали какие? Ну, конечно, мы будем, ой, ну что вы, кто-то в муке завелся, сейчас вот прям целый мешок муки, и надо выкинуть. Мы же все избалованы, мы же к этому непривычны.
Ну, сейчас, подождите, все-таки 21 век, и его нормально вроде бы.
А какая разница, времена всегда одинаковые, люди разные. Гречку ее тоже надо уметь хранить. Чтобы она хранилась, ее надо перебрать, прокалить, и вон всыпать в мешки холщовые. Тогда она будет у вас храниться.
А где возьмешь холщовые мешки, Анна?
Вы, Юрий Викторович, ну сделайте сами, шейте. Что, у кого-то нет льна, что ли? Сделайте мешки из льна. Только хорошие, так, чтобы шов был двойной.
Анна, ну вы же понимаете, что, то есть, вот это мало кто делает.
Ну, Юрий Викторович, ну проживу я без этих омаров. Я все детство без них жила. Ну, я в детстве не знала, что такое шоколад, потому что мне его не покупали.
Власти спасибо, говорят, смотрите, давайте так тогда. Власти нам с вами, Анна, говорят, дефицита не будет. Понятно?
Будет. Будут трудности с продовольствием, я ну это вот прекрасно понимаю. Не сейчас, так завтра, не завтра, так через 5 дней. Не через 5 дней, так через год не будет того изобилия, которое было последние годы.
Чувствуете разницу между дефицит и то изобилие, которое было?
А я говорю, и будет и дефицит, и не будет того изобилия. Ничего страшного в этом нет. В крайнем случае ведут карточную систему. Надеюсь, что не такую, какая была в 30-е, а такую, какая была после военные годы.
Но это же неправильно.
Юрий Викторович, вы понимаете, какая штука? Чем было хорошо? Ты точно знаешь, что ты получишь определенное количество продуктов, правда, в определенном магазине, это не талоны. Карточки отоваривают только в строго отведенных магазинах. Но ты точно знаешь, что ты их получишь, эти продукты. И ты точно знаешь, что ты проживешь и не помрешь с голоду при том количестве продуктов, которые тебе выдадут. И ты точно знаешь, что у тебя хватит денег на то, чтобы отоварить эти карточки и купить эти продукты, и еще немножечко оставить.
Тогда почему так было?
Тогда было, потому что трудно было, потому что мы не могли сами обеспечить себя продовольствием. А может, потому что мы помогали странам народной демократии, а-ля Польша, Чехословакия, кто нас...
Вот, а теперь почему?
А теперь потому что ни а-ля Польша, ни а-ля Чехословакия нам помогать не будут.
Понял.
И Белоруссия не будет помогать, и Китай не будет помогать. Надеяться мы можем только на себя.
Понятно, спасибо. Вот. 7373948, извините, Анна. Виталий пишет, вот вам и утверждение. Кто-то из депутатов, по-моему, говорил, из тех, кто нынче под санкциями, что, мол, ради Донбасса россияне готовы отдать 13-ю зарплату. Получается, вроде как не готовы, потому что сахар и гречка им дороже. 217, простите, Анна говорит, я не хочу, ничего, переживем. 7373, видите, какие разные. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Слушайте, давайте поставим точку. Неужели вы действительно не понимаете, почему нищие покупают гречку? Потому что это продукт, который требует минимального времени на приготовление и минимальных затрат воды и электроэнергии. Она варится сама. Кроме соли в нее ничего не надо класть. Вот и все.
Понимаете? Лапша варится еще быстрее.
Лапша варится еще быстрее, но стоит в 2 раза дороже.
Да ну! Да она ну, разная бывает. Ну давайте не будем спорить, ну правда. Сколько стоит гречка? Посмотрите, и сколько стоит лапша? Ну зачем мы спорим об очевидных вещах? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Хотя теория красивая, да. Прошу.
Здравствуйте, Антон беспокоит. Согласно, хотелось бы по голосованию, придерживаюсь первой позиции.
Да, однозначно. Так, посмотрим.
Однозначно, никакого дефицита не будет. Просто хотелось сказать людям, ну надо как-то успокоиться. Нельзя жить вот этой проблемой именно пищевой. Сколько вокруг прекрасного и радостного. Следует отличиться, поднять голову от этого пищевого...
Не-не-не, подождите, вот предыдущий вам пытался объяснить. Когда ты думаешь о том, чтобы сэкономить на электричестве, когда ты думаешь, что надо купить подешевле продукты, потому что денег нет, вы говорите, тогда смотри, какое веселое солнышко.
Может быть и так, может быть и так, но невозможно, понимаете, положить жизнь для решения вот этих вот, ну я считаю, мелких проблем.
Хорошо, вот вы сказали, вы согласны с Абрамченко однозначно, как вы думаете, вы в большинстве?
Пу-пу-пу, сейчас. Ну, я думаю, 30%.
Давайте через 4 минуты подведем итоги, и вы услышите через эфир, насколько вы были правы. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Убер Анархист.
Прошу.
Юрий, я хотел бы вас поздравить. У вас сегодня гениальный эфир, вторая часть которого является следствием первой. Я как бы сантехник-программист, но даже я понимаю, что когда ты людям запрещаешь вкладываться в валюту, их валютой становится гречка. Гречка – это наш доллар, сахар – это наша евро. И чем больше нам будут запрещать вкладываться в валюту...
Так вот почему гречки не было в советское время, я все понял. Мне открыли глаза. 7-3, 7-3, 94-8. В нее вкладывались, как в валюту. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да, прошу.
А вы знаете, я не согласна с Анной. В чем дело? Почему такое отношение к Беларуси? Они уже предложили свои продукты, и продукты там, извините.
Нет, не извиню, подождите. Но вы не понимаете разницу между нами и ими в этом смысле?
Вы знаете...
И их 9 миллионов, нас 150, ну правда. Вот эта вот история, ну, надо просто понимать, ну не накормит маленькая Беларусь большую Российскую Федерацию. Мало того, мы как бы говорим так, как если бы до этого белорусских продуктов здесь не было вовсе. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, к сожалению, надо всем понять, что уже мы не имеем права выбора. Мы уже живем в той реальности, которая есть, и перестать паниковать. Действительно, возможно, наверное, какие-то проблемы с продуктами, но при правильной организации правительства не будет. Поэтому...
То есть вы выбираете второй вариант в нашем голосовании?
Я сейчас говорю, не знаю, какие там варианты.
Ну,
я
вариант думаю, да, но то есть
если
рисков...
открыть свободный рынок, открыть, там,
это
убрать
как?
Какие-то почвы, ну как, разрешить ввоз со всех стран, кто уходится ввозить, а снять пошлины на какие-то там проблемные товары, повезут, за деньги будут продавать, ничего страшного не будет.
И никто не будет платить налоги?
Мы потому что мы меряем старыми временами, те времена уже прошли, сейчас рынок...
На что будем, если никто не платит налоги и пошлины?
Не на налоги и пошлины, вы не путайте, если снять... пошлины.
Только пошлины.
Принципиально важных там каких-то, чего у нас не будет.
Нет, секундочку. Вот Решетников уже говорил, правительство может предложить временное обнуление ввозных пошлин на товары. Так что вот уже на правительственном уровне вас поддерживают. Или наоборот, вы их поддерживаете. 7-3, 7-3, 94-8. Да, прошу.
Алло, да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да,
коротко скажу, честно ожидаю жесткий дефицит где-то месяца через 3. Прям жесткий. Поэтому ничего
Почему?
Не затариваюсь.
Почему
ну,
вы так думаете?
Потому что объективно смотрю на ситуацию. Сейчас закончатся запасы и будет очень тяжело.
А куда оно денется-то?
В смысле куда денется?
Ну вот сейчас же это где-то есть, и оно куда-то денется?
Ну, как вам объяснить?
Ну как есть, так и объясните.
Ну смотрите, мы сейчас скупаем остатки. Импортные. В основном же импортные.
У нас же все импортное. Ну, просто тогда давайте не будем продолжать. Есть разные оценки того, что такое продовольственный рынок Российской Федерации. Если вы говорите, в основном это импорт, тогда это другая история. У нас последняя минута программы. Через 20 минут подводим итоги голосования. Секунд. Подводим итоги голосования. У вас 20 секунд. Да, прошу. Мы так не можем, извините. Вас совершенно не слышно, но это был только... Это мог быть последний звонок, но мы его не услышали. У нас было голосование. Один из наших слушателей даже предположил, что будет, согласны или не согласны. Так вот, вы были неправы. Вы недооценили аудиторию, такие, как вы, намного больше. На российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов. Согласны ли вы с Абрамченко, спросили мы аудиторию. Да, сказали 60%. Да, но определенные трудности все-таки будут, сказали 24%. Нет, будут большие трудности, сказали 8%. 5% сказали, нет, риски очень высоки. И 3% сказали, не знаю. Вице-премьер Абрамченко, она вице-премьер, ей виднее. Это была программа «Своя правда». В следующем часе Александр Асапов.